На прошлом уроке начали заниматься внутренним объяснением той же самой идеи, ну, то есть перешли на другой уровень объяснений фактически, новый. Вышел Янкев из Бершевы, пошел в Харан, это указание на изгнание, то есть выход из земли Израиля, вовне земли Израиля Якова, это, причем не только указание, но и как бы прообраз, та модель, по которой и из которой привлекается еврейское изгнание. Ну и, следовательно, наоборот, вхождение Якова в землю – это процесс обратный, процесс освобождения, очевидно. И вот в этом выхождении из земли Израиля вовне, то есть в изгнании, есть две аналогичные составляющие. Яков выходит в изгнание, с одной стороны, вынужденно спасаясь от Эсава, с другой стороны, он туда отправляется для того, чтобы там заключить брак, построить семью, преобразовать то место, куда он отправляется, то есть вот место проживания Лавана. И то же самое с выходом евреев из земли Израиля в изгнание, в общем ключе. Любое еврейское изгнание, оно с одной стороны является вынужденным, поскольку за грехи наши изгнаны мы из земли нашей, это никто не отменял. Но при этом основной пафос изгнания и функция изгнания – это преобразование мира и превращение его в жилище Всевышнему в нижних. В результате чего еврейский народ достигает своей полноты в итоге в будущем освобождении. Вот такая вот широкая аналогия. И Ребе предложил запараллелить вот с этими рассуждениями разговор о ангелах, которые, с одной стороны, сопровождали Якова в земле Израиля и потом сменились на других внешних ангелов при пересечении Яковом границы. И ангелов, которые встречали Якова, и они вот вышли навстречу Якову. Каким образом он предложил это понимать? Ангелы, которые отправлялись с Яковом, провожали Якова по земле Израиля, провожали его в сторону оттуда, вовне, то есть в изгнание фактически, они необходимы были для того, чтобы Якова охранять, у них была вот функция охраны именно. И они сменялись на границе, потому что, ну, их место в земле Израиля, снаружи это снаружи им не место. Как относительно Ицхака, помните, в предшествующих рассуждениях вспоминали мы, приказ Всевышнего Ицхаку, запрет выходить из земли Израиля, что тебе не подобает находиться вовне земли Израиля, поскольку вот эти ангелы, им не подобает находиться вовне земли Израиля. С другой стороны, что такое выход ангелов навстречу Якову из земли Израиля с целью его ввести обратно в землю Израиля? Ребе предлагает понимать это как привлечение святости из земли Израиля вовне земли Израиля, которая связана с тем, что Яков вне земли Израиля создал нечто подобное земле Израиля. Согласно указанию наших Ребе, сделай землю Израиля здесь. Вот он сделал землю Израиля у Лавана, и поэтому ангелы, они привлеклись туда, ну как бы, потому что там тоже родная почва, для того, чтобы его ввести обратно в землю Израиля. То есть там им вполне себе место. И по этой причине, насколько я понимаю, вот данное событие не квалифицируется как выход из земли Израиля. Это вот внутри объяснения наших рассуждений выше. Насчет того, что выход ангелов вовне земли Израиля не квалифицируется как выход из земли Израиля изначально. И дальнейшее объяснение Ребе предложил предварить рассуждение вот какого толка. Сейчас мы начнем. Не начнем, а наоборот, завершим объяснение, вот предварение, которое Ребе дал. В описании встречи Якова с ангелом, с ангелами, используется странный глагол «ваевгию», то есть наткнулись на него ангелы. Ребе вспоминает, обращает внимание наше, что в начале главы, когда Яков оказывается на месте будущего храма, там молится, и вот там происходит пересменок. Ангелы земли Израиля поднимаются наверх, ангелы, которые служат вовне земли Израиля, спускаются вниз по этой лестнице. Там тоже используется аналогичный глагол. То есть Яков наткнулся на это место. Вот это натыкание, которое указывает на неожиданность, указывает на два типа неожиданности в этих двух случаях названных. В случае, когда Яков наткнулся на место храма, это было удивительным исключительно для него. В случае же, когда Яков, когда ангелы выходят навстречу Якову и вот натыкаются на него, это обоюдная неожиданность. Как-то дальше мы с этим будем работать, но работать нам с этим надо, учитывая еще следующую параллель. Анализ этих ситуаций нам дает представление о том, что связь между тем, что ангелы наткнулись на Якова, и они были посланы не только ради того, чтобы охранять его, но и для оказания ему почести в этом хидуш ангелов, которые там встречали его, да, извне земли Израиля. Это подобно связи между наткнулся на это место в начале главы и тем, что Яков там молился. Из этого глагола «ваевга» мудрецы совершают вывод, что Яков молился там, и более того, вот это место они рассматривают как установление Яковом, вслед за тем, как Авром установил шахрис, Ицик установил минху, Яков установил вечернюю молитву, и вот это и есть момент, собственно, который в Торе выражает установление вечерней молитвы Якова. Напрашивается, сказал в завершение предыдущего урока Ребе, что различие между вот этими ситуациями, между ваевга, вот этим натыканием в двух названных ситуациях, ведет к различию между функцией ангелов в тех случаях, которые мы с вами обсуждаем. По дороге из земли Израиля во вне земли Израиля ангелы должны были охранять Якова, а по дороге обратной, то есть при вхождении в землю Израиля, они не охраняли его, а оказывали ему почести. Находимся мы на странице 155, пункт ВОВ. Дербиур базе. Разъяснение по этому поводу. Эсэс еду адербиур бифнимиус айньоним ин дэм востфила сарвис решус. Известно объяснение, внутреннее объяснение тому, что вечерняя молитва представляет собой разрешенное, в кавычках. Что значит разрешенное? Есть обязательные молитвы, а есть разрешенные молитвы. Вот молитва Марев в определенном смысле является разрешенной. Ни тхойва, ни обязанность вид филас шахрис и минха, ни обязанность подобную молитвам шахрис и минха, утренней и дневной молитве. Аздосис дерфарвост филас арвис из фармунт митаза рейхи мадрейга. Это связано с точки зрения внутренней Торы с тем, что молитва Марев связана с настолько высокой ступенью, воскенит дерграйт верн дурха выйдасуодом, которая не может быть достигнута служением человека. Эсэсаны саруса длейла, шеэйн саруса длисату магаз шом. То есть, выражаясь в терминах, ну, в общем, нам достаточно знакомых, это побуждение свыше, до которого побуждению снизу не достать. Ну, обычно наш разговор относительно взаимоотношений между верхом и низом, между небесами и человеком на земле, в которых, которые могут строиться по-разному. В частности, может быть пролитие свыше, может быть пролитие свыше, которое побуждается движением снизу, инициативой низа, служением человека. И может быть пролитие свыше, которая привлекается тогда, когда человек исчерпал уже все свои способности, все свои возможности. Возможности человека неизбежно ограничены. Ну вот, он сделал свой максимум, большего он сделать не может. Более высокого уровня верха он достать не может, привлечь вниз, как бы спустить, сдернуть вниз. И небеса отвечают на это пролитием, которое превосходит возможности низа, но уже как бы вот такой инициативой свыше, после инициативы низа, но до которой инициатива низа не достает. И понятно, что те моменты, которые относятся к инициативе низа, их можно, в них можно человека обязать. То есть, фактически, все наши обязанности, 613 заповедей, там плюс 7 заповедей из устной Торы, 613 заповедей письменной Торы, это обязанности, которые призывают нас выполнять действия, для нас посильные. Ну и, как в Мишне говорится, там, по верблюду поклажа, Всевышний дает человеку, наделяя человека такими обязанностями, которые он в обязательном порядке способен выполнить. Если он не способен их выполнить, значит, это не его обязанность. Но есть область разрешенного, и вот эта область разрешенного, она может быть прочитана по-разному, но в данном случае предлагается рассматривать область разрешенного как относящуюся к тому, что происходит, что не заповедано, поскольку на самом деле человеческие действия к этому имеют отношение, ну, показательное. Унесверт нимшах вибедерх мимейла. И поскольку данные пролития, обуславливаемые, которые связаны, даже обуславливаемые нельзя сказать, которые связаны с этим действием, происходят как будто бы сами собой, человек к ним имеет отношение, ну, вот, немножко показательное, то поэтому они выражены в законе как действия разрешенные. Разрешенные в смысле, ну вот в каком-то смысле необязательные, да, которым не обязывает закон. В той мере, во всяком случае, как он обязывает, если говорить про молитвы, там, к утренней молитве, к дневной молитве. Ундерфар лентмен опт филесарвис фун ворт ваивга. И вот по этой причине, объясняет Ребе, молитва Марев, она учится из слова «ваивга». Вот мы сказали с вами, что, согласно преданию, Авраам Авину установил утреннюю молитву, Ицхак дневную, Янкев вечернюю. И для каждого вот этого установления, это установление молитв, учится из определенных мест в Торе, где описываются какие-то действия наших праотцов. Вечерняя молитва учится из вот этого «наткнулся Яков на место», то есть из глагола «ваивга», достаточно необычного, которое, собственно, описывает молитву, ну, только в этом месте или в местах, которые из этого следуют. «Нитве ашер омад шом воштейт байт фил шахзеф навругом». То есть это слово, которое, ну, наименее очевидным образом относится к молитве. Скажем, про Авраама говорится «он стоял там». Стоял, встал там. Молитва Шмонесра называется также Амидой, наверное, всем известно, потому что она произносится именно в позиции стоя. Ну вот, значит, отсюда, из этого стиха, учится установление Авраамом молитвы утренней. «Одердолошна лосу ахбасоды» или «Ицхак Авину вышел беседовать в поле». Вот это вознесение беседы, молитва как беседа, как высказывание – это про Ицхака, это дневная молитва, «Штейт байтфилас минха шель Ицхак». То есть отсюда, из того пасука учится дневная молитва, которую установил Ицхак. А Яков почему-то вот из слова «наткнулся». «Вибалтас досис азам адрейга восвертнет нимши халиде авейда». А почему? Ну, в общем, на основе рассуждений, которые прозвучали в конце предыдущего урока, достаточно понятно. Этот глагол «ваивга» указывает на неожиданность. Вот, неожиданность столкновения, скажем, Яков наткнулся на это место, или ангелы наткнулись на Якова. На неожиданность указывает. То есть, на то, что человек не ожидает увидеть, ну вот, скажем, что является неожиданным следствием его действий. Что происходит, как мы сказали выше, как будто бы само собой, то есть, вот, неизвестно, и вдруг невесть откуда. Норкиилу мейлов мимейла. То есть, это вот не результат его труда, не привлекаемое что-то его служением, а возникшее само собой. Невесть откуда. Кумтейс получается аздер яхза амшоха цуавейда суодам из киилу ви лойбе кавона. Получается, что отношение эффекта, ну, скажем, данной молитвы к тому, что человек совершает, к его служению, оно как будто бы неумышленное, ненамеренное, внезапное. Он дозы зей хойлы беконы эхот митн пируш, а сков целой гадерах. И это как раз очень хорошо дружит, читается вместе с толкованием по поводу этого слова, наткнулся на это место, ну, в смысле, что произошло кфица садерах. Я вчера думал, как перевести это для краткого содержания, это вот кфица садерах очередной раз. Это же транспортация, телепортация, простите. Вот эта нуль-транспортировка из фантастических рассказов, это и есть кфица садерах. Когда человек находится в одном месте, потом вдруг бэнкс, и он уже в другом месте. Так вот, Янкеву Авину, Ковца Луи Адерах, то есть он стоял в одном месте, и только он развернулся там возвращаться туда, к Храмовой горе, и сразу оказался там. А ныне воскумкумкнет алпи седер ун дур авейда зоодом, то есть вот ему ногами шевелить даже не пришлось. Это ну, вот такое указание на то же самое, как с молитвой. Привлечение происходит совершенно неожиданным образом, то есть не мог бы человек ожидать такого эффекта от своей молитвы. Также здесь он не прошел и шага, и вдруг оказался в том месте, куда стремился. Неожиданным образом наткнулся на это место. Но рапиула милимайл – это действие свыше, бейсаруса делейла мецад ацму, которое обуславливается побуждением свыше, самим по себе, в смысле, которого мы не могли бы ожидать, как следствие нашей работы. Это Всевышний сам решил, что он нам вот такой сделает подарок. Скажем, как Якову, вот ему не пришло, как в ответ на Марев, или как пролитие в ответ на Марев. Ну, то есть, мы что-то делаем, но ответ на это, который приходит свыше, мы на него, на самом деле, всерьез рассчитывать не имеем оснований. А и то же самое относительно пути Якова до Храмовой горы. То есть, он повернулся в ту сторону, и дело готово. Потому что свыше решили, что он должен там оказаться. Интер мадрейга фун несаруса длейла гуфо, вос несаруса длисата магас шом. В самой этой идее побуждение свыше, которого побуждение снизу достигнуть не может, повлиять на него не может. Зайнен до цвей мадрегес можно выделить две ступени. А именно, ди саруса делей, да, велхева верт нимшех и на нейфен в алдерах фун хофец хесед гу. Первый вариант – это вариант, значит, Рэба иллюстрирует это стихом, которым мы обычно описываем побуждение свыше, обусловившее сотворение мира. «Ки хофец хесед гу», как раз недавно его вспоминали на каком-то из уроков. «Ибо он желает блага, он желает хеседа». «Воскумт милимайла ойцу мейрэ зайн анасаруса делисата». То есть, это такого рода побуждение свыше, которое никак не может быть обусловлено побуждением снизу, потому что слишком высоко оно, которое направлено на то, чтобы пробудить побуждение снизу. Ну вот, хорошая иллюстрация с творением. То есть, человека еще не было на земле, попросить снизу никто ничего не мог. Ну и вот Всевышний творит мир, создает ситуацию, в которой возможно возникновение побуждения снизу. То есть он, или на последующих этапах, он подпихивает человека свыше, чтобы пробудить в нем интерес кверху, будет его, чтобы человек заинтересовался тем, что происходит, и как-то начал шевелиться. Он дерисаруса делей, ла восверт нимшах, нох шлейму савыды за тахтуйним, у нахарей, Весверт нимшехалы мадрегис вафуна саруса делейла вэлхикумен унзайнен лифи эйрих саруса делисата. И второе, мы это уже проговорили, поэтому не будем много времени тратить. Второе, это побуждение свыше, которое происходит, с одной стороны, не в ответ на побуждение снизу, то есть не в результате, вернее, не в ответ, а не в результате. Вот, кстати, хорошая разница. Не в результате побуждения снизу, потому что побуждение снизу не достает до этого побуждения свыше, точно так же, как в первой категории. Но после того, как низ исчерпал свои возможности, то есть побуждение снизу, вот человек его пробуждался, работал, служил, достиг своего верха. И вот в ответ на это, но не в результате этого, приходит побуждение свыше. Демут вертнис галади сарусу делейла возисли майла майла мэрэха сарусу делисата. То есть, в ответ на вот это вот исчерпывание собственных сил снизу, когда человек достиг своего предела, в ответ на это приходит побуждение свыше, раскрытие, которое никак не сопоставимо с тем, чего человек может достать. Гилы, пнимиус, мамаш, мипхина, шейнс, русалилейла, магас, шом. Выражаясь в терминах хасидских, раскрытие внутренности в буквальном смысле, самого нутра божественности, из тех аспектов, с тех ступеней, которых побуждение снизу достичь не может, до которых не достает дословно побуждение снизу. Гехара фила фундерештер сарусадлейло велхиз мипхинес хитсониус ливад. И что важно здесь отметить, что вот это вторая исарусадлейло, побуждение свыше, которое приходит в ответ на исчерпание человеком своих возможностей, она выше не только того места, которого достигает побуждение снизу, предельное даже, а она выше даже побуждения свыше, которое пробуждает первичное, вот побуждение свыше первой категории, первого типа, которое пробуждает побуждение снизу еще только. Зайн. Алпи зе зайн мусбархейтев ди цвей иньоним. Восмегифин бенегеат фила сарвис. И отсюда хорошо становятся понятными два момента, которые касаются вечерней молитвы. «Ин хасидус из мивуэрлам лейтен зоэр» объясняется в хасидизме на основе говорящегося в книге Зоэр. «Аз дозвост тфилэ сарвис из решус» – что то, что молитва марев, разрешенная. «Дэгайну канала зах вэлхи зэхэра фунасаруса дэлэсата» – то есть, как мы объяснили выше, разрешенная в смысле, вот она взаимодействует с верхом на уровне выше исаруса дэлэсата, выше побуждения снизу. Извал дитфила кумт ногдера вейда фун тфилас хойва фун шахрису минха. Это по той причине, что данная молитва приходит вслед за обязательными молитвами. Утренней и дневной. То есть, утренняя и дневная молитва, короче говоря, исчерпывают наш ресурс. Возможное для нас взаимодействие с верхом, ну, как бы в кавычках, таким обязательным порядком, обязующим порядком. И тогда приходит молитва вечерняя, которая уже, ну вот, которая совершенно по-другому работает. Он видозы заехал пинигла. И как это с точки зрения утренней, с точки зрения раскрытой Торы, простите. Астфила сарвис из кнегетем и ворим уфидорим. Вечерняя молитва представляет собой продолжение утренней и дневной молитвы, еще и в том смысле, как молитвы соответствуют жертвоприношениям. В общем плане, молитвы были установлены мудрецами параллельно жертвоприношению. «Кнегет карбоны стекнум» установили их в соответствии с жертвоприношениями регулярными, которые в храме приносились. Вернее, дополнительные молитвы в соответствии с дополнительными жертвоприношениями. Мы сейчас говорим о ежедневных молитвах, утренней, дневной и вечерней, они установлены в соответствии с и в соответствии с чем же? Утренняя и дневная в соответствии с постоянными жертвами, утренней и предвечерней. А вечерняя установлена в соответствии с чем? А вечерняя молитва установлена в соответствии со сжигаемыми уже после окончания дня органами тех жертв, которые приносились на протяжении дня, различными частями, там, которые должны были быть сожжены на протяжении дня, но вот не успелось. Они еще досжигались потом, после рабочего дня храмового. Фунди гарбоны смешахайоим. Шиим лой нисаклум бейдьеим гэм крейвим веголхим кола лайла. Вот эти вот части жертв, которые, выражаясь словами Алтеребе, в его Шулхан Арух, если я правильно посмотрел, да, если они не дожглись, не досгорели до окончания дня, то они приносились и продолжали сжигаться на жертвеннике на протяжении всей ночи. Ну, на самом деле, понятно, в храме на определенных этапах благополучных существования еврейского народа жертвоприношений было масса. Ну и, следовательно, не все удавалось за день, очевидно, на жертвеннике не таком уж большом сжечь. И вот в соответствии с этой работой установлена была молитва Марев. Ей, вернее говоря, если мы избираем версию, ну, то есть не то, что версию, а если мы объясняем молитву Марев как установленную Яковом, то трудно сказать, что она установлена в связи с допринесением каких-то частей, дожигаемых на жертвеннике. Ну, она связана, во всяком случае, параллельно в том ключе, в котором молитва Марев была узаконена мудрецами. Она установлена в связи с вот этими жертвами, с вот этой частью храмового служения. Дозгейс, что это означает? Азногдера вейда зоодам и минди цвейт филис, что после служения человека в двух молитвах обязательных, утренней и дневной, шекнегет мидин тикнум, которые установлены были, эти две молитвы, в соответствии с постоянными жертвоприношениями, кумталским мессиюм вегмар веашлома, приходит в качестве завершения, дополнения, вот, доведения до совершенства. Диамшохов, он филосарис, привлечение, которое обуславливается молитвой, вернее, обуславливается, плохое слово здесь, применительно к данной молитве в этом контексте. Молитва вечерняя, диесаруса длейла, воскумт, ношлейму, савой дозуодом, то есть побуждение свыше, которое является ответом, но не результатом, исчерпание пределов возможности человеческих стараний. Из лихиура нит мува, на первый взгляд, непонятно. От холос авейда за йоим, из дох мундра вейдов фун фирзикер нахт. Не вполне ясно. Начало служения человека, на первый взгляд, это служение предшествующей ночи. Возле физы кумтейс, аз тфилас арвис, ну, это такой, в общем, на самом деле, напрашивающийся и, наверное, многим приходивший в голову сбой такой. То есть, у нас еврейский день начинается с вечера. Следовательно, на первый взгляд, вроде логично считать первой молитву Марев как раз. Тем не менее, несмотря на то, что еврейский день начинается с вечера, ну, как-то так в общественном сознании первой молитвой дня является шахрис. Вот это открытие служения. То есть, мы благодарим Всевышнего за то, что мы проснулись, и начинаем, приступаем к служению, как бы. Ну, и если, но если у нас день начинается с вечера, то тогда возле физы кумтеис получается тогда аз тфилы сарвис из нита гэмших вэгмар фундифирдики цвей тфилэйс, что вечерняя молитва не представляет собой продолжение и вот завершение, доведение до совершенства эффекта предшествующих двух молитв. Шахрису минха фунфридики тог. То есть, значит, утренней и дневной молитвы предшествующего дня. Нордиэр, что тфила фундем эйслеэйс, на первый взгляд, вечерняя молитва представляет собой первую молитву данных суток. Он видит гемора брэнгдэм посук, эр вэкер цуороэм вэгеймер. И подобно тому, как молитва приводит стих вечером и утром и днем, и так далее. Часто, оборот часто эксплуатируемой молитвой нашей. Лигавидэм хилук инзманы от фила, вот это вот эр вэкер цуороэм, это описание смены времен дня, согласно которым установлены молитвы. Возен посугам гейбзик дохам он мит эров. Этот стих начинается с вечера. Ну, то есть, как вайгеров и вейкер, был вечер, был утро, день один. Ну, так же и здесь. Вечером, днем, вечером, утром, днем. Валпи анал ешли вайер. И в свете вышесказанного можно объяснить это следующим образом. «Ин тфилэ сарвис зайнен до бейды иньоним». В молитве Марев есть два момента. я надеюсь, что еще не забылось окончательно, рассуждение наше относительно двух видов побуждения свыше. Побуждение свыше исходное, которое человека распихивает, побуждает его каким-то действием, и побуждение свыше, которое совсем свыше, еще выше, чем первичное и исходное побуждение свыше без побуждения снизу, которое уже является ответом на полноту служения. Так вот, молитва Марьев, с одной стороны, является заключительной, если мы считаем, что день начинается с шахриса, одновременно претендует на то, чтобы быть первой, если считать, что день начинается с вечера. Почему? А потому что в этой молитве, в идее этой молитвы, присутствуют обе идеи, названные нами выше. «Димадрейга фон тфиле сарвис беат холоса ейм». Если мы рассматриваем молитву Марьев как начальную, исходную, отправную точку вот этих молитвенных действий, то тогда из Димадрейга фон сроса дель эйла шелифнея сроса дель сата анал. Тогда молитва Марьев – это побуждение свыше, которое независимо от побуждения снизу, поскольку оно является вот исходным, пробуждающим побуждение снизу, которое предшествует всякому побуждению снизу. «Возди из Аруса де Лейла из Фуна Мадрейга, воз из Гехра Фунавой де Зоодом». Это побуждение свыше приходит со ступени, которая возвышается над служением человека. «Он верт нимшах и на нейфен митцат хофец хесед гу». Приходит вниз, именно исходя из того, что Всевышний хофец хесед, что он желает блага, желает добра. Ну, то есть, даже если его ничто не побуждает к тому, чтобы наделить мироздание добром, он все равно исходит, он все равно дает вниз нечто. То есть это аршус, разрешенность вот в таком смысле. Он зи кун бетхила са ейм алсансина скоях. И вот в этом смысле молитва Марьев приходит в начале дня с целью наделить человека силой. Ойвдера вейда фундам ейм шлахар эзэ. Наделить человека силой на служение последующее, на служение в течение последующих суток. Последующего дня, вернее, вот вечером мы получаем порцию жизненности, которую мы завтра реализуем, начав с утра служение утренней молитвой, продолжив его и завершив его молитвой Минха. «Он димадрейге инфилы сарвис, воскунт лахаре, а выйда за ейм». А ступень, которую описывает, которую выражает вечерняя молитва, если рассматривать ее как молитву, приходящую в завершение дня, то есть, если рассматривать как первую молитву шахрис, лахарис авойда заеем, которая следует за дневным служением, изди саруса делейла воскунт лахарей гмар вошлеймус авойда заеем, это то побуждение свыше, которое приходит вслед за дневным служением и приводит его к полноте, то есть, вот восполняет его теми деталями, которые человек сам как бы заработать не может. Пункт хес. В ей шлоймер аз бифратиус из доздер хилук цвишн децвей псуким бепарашесейну. И надо сказать, что это описывает взаимоотношения между двумя стихами в нашей главе. Вейвгаба макейм, в начале главы, Яков наткнулся на место. Воштейт бетхилас аседра ун вейвгю бей малахея лейким. И с другой стороны, наткнулись на него ангелы Всесильного, воштейт бисим аседра, что приходит, наступает вот в нашем сюжете, в завершении главы. Бетхил за седра беэйс янкев из масхиль гейтер штаруис лавидосый. Каким образом это можно запараллелить? Ну, в общем, на самом деле, по-моему, все уже понятно настолько, что каждый из слушателей может продолжить теоретически и сам с той или иной степенью успешности. В начале главы говорится про выход Якова в Харан. То есть, это Янкев находится в самом начале, он только начинает свое служение. Из Масхиль Гейтер Тарой Славидос, он только выходит на свое служение. Вертнимших Дерешта Рейфен Фунасаруса Делейла. И тогда ему привлекается первый тип побуждения свыше. Побуждение свыше, которое выше побуждения снизу, потому что побуждения снизу еще не было. То есть, такое побуждение свыше, которое является прелюдией и вот наделением человека сил на то, чтобы что-то там снизу сделать, чтобы вообще шевелиться. Ундерфар из Ваевгаба Моким, Норбишайхус Цуянкин. И поэтому это Ваевга, оно относится только к Якову. Имеется в виду в противовес второй ситуации в завершении главы, когда неожиданность – это и для Якова, и для ангелов. В начале главы неожиданность только для Якова. Яков наткнулся на место, для места это не было неожиданным. «Азбаим из доски Илышилой Бекавоны канал Сейвей», то есть для него, для Якова, это вот ну, совсем неожиданно, совершенно внезапно, вот он оказался в этом месте – ни сном, ни духом. А на саруса делиса делейла воскумт мейлов ниддурх саруса делисата. То есть это побуждение свыше, пролитие, раскрытие, которое его постигло совершенно неожиданно, то, на что он совершенно не рассчитывал с точки зрения своих действий, своей работы. Лахарей гмара ведеба вейс лован. А по завершению служения в доме у Лавана, и подобное этому, разумеется, для каждого еврея по завершении его работы в изгнании, после того, как привлечены все виды того, что можно было привлечь, то, что было в силах еврея привлечь, то есть то, что было соотносимо со служением человека, до чего можно было доползти, добраться. В голове все время стоит метафора какого-то скалолазания. Вот до того места человек смог добраться и вот оттуда стащить что-то, оттуда взять что-то, привлечь вниз, сбросить вниз. Когда исчерпаны человеческие силы, он добрался до своего предела, вертнимших Дима Адрейгов, Нусаруса Делейлом, Пхина Сейнсейв, тогда привлекается пролитие свыше, именно чистым побуждением свыше, с уровня бесконечности, и на нейфен фун матона, образом дара, дара, в смысле незаработанного, он досыс димадрейга фун ваевгиу вей малахей лыким. И вот это уровень, который описывается в ваевгиу, там дальше, в завершении уже главы, после истории с Лаваном, или в нашей метафоре после изгнания, когда Янкев натыкается, вернее, Янкев с ангелами натыкаются друг на друга. Дервеевга бли кавона из нит нор мицад Янкевин, то есть это ситуация, когда вот это вот внезапное столкновение, наткнулись друг на друга, происходит внезапно не только со стороны Якова, мицад улифеир хавид зоодом, то есть не только в том смысле, что Янкев удивлен, что его служение могло обусловить, то есть оно не могло обусловить такое пролитие, вот для него это пролитие неожиданно. Но рейх митсад лимайлик вьехал, но это неожиданность как бы и для верха тоже. Вайлдиала амшохас фуны эйнсейв кумен киилу мейлов. Почему? Потому что ну вот, неожиданностью мы описали то, что происходит само собой. Вдруг, ни с того, ни с сего. Вроде того, как Янки Фавину наблюдает определенное раскрытие, и для него это неожиданность, в смысле, что я к этому ничего не приложил, как это произошло. Так вот, привлечение из бесконечного как такового, то есть с уровня абсолюта бесконечности, который возвышается даже над вот этим исходным привлечением свыше, происходит как бы сами собой, что описывает ситуацию неожиданности, в том числе и для самого бесконечного. Ундерфар кумтес бейфен аз малахим шелесроль боу ликросы лилавейсы лоорец. И по этой причине данный процесс описывается как выход ангелов земли Израиля навстречу Якову для того, чтобы сопровождать его в землю. Дифрирдики малохим зайнгивен цулип шмира, то есть предыдущие ангелы, они необходимы были для того, чтобы его охранять. Восвайстем эйфан эйзер висию отсумодом бавидосы. То есть, помогать ему в служении. Необходимо было поддержать его в служении. Ну, это очень хорошо сообразуется с нашими предшествующими рассуждениями, что, мол, побуждение свыше первое, оно было для того, чтобы наделить Якова силами, на то, чтобы он спустился к Лавану, уцелел там, смог совершить свои действия. Вот это, для этого необходимо было охранение. У нас Мидар в Гобеншмира, вот тогда необходимо охранение. Обердима Лохин, но ангелы, которые его встречали по возвращении, эти ангелы, Зайн Блойс Лулавейса, они были необходимы только для того, чтобы его именно сопровождать, сообразоваться в такой ведокий кортеж, а ныне шельковит Ливат канал, то есть организовать вот, почитание Якова, воздать ему почести. Ворум ди саруса делейла кумтлахария весездо ан асар шолим, поскольку данное пролитие свыше, если говорить в терминах там, пролития побуждения свыше и так далее, приходит тогда, когда снизу, то есть сам Янкев, его территория, его мир, он уже достиг своей полноты и не нуждается в охране. Он цойрех эйн цойрех лишмия ви сейра мизе, то есть не нуждается в охране, и более того, Эсфелд горнит ин де модом, сам человек, в нем нет изъяна на этот момент. Койлэдэ, потому что он свои возможности, свое человеческое существование, он исчерпал в смысле достижения полноты. Койлэдэ их ин драм шохам или майло восэс фарбунна мидзэн авидос авойда, то есть он находится в состоянии абсолютной полноты, и даже то, что вот он может привлечь свыше, тоже все уже привлечено. Он зиверт нимшех бифхинас матона, и только вот свыше дается ему что-то, как бы в дополнение к его полноте, поверх его полноты. Вспоминаем Майморим Напурим, если кто-то может это сделать. Поверх его полноты, в дополнение к его базовой полноте, в качестве дара. Пункт С. Едер инин фунтейра и за ироя бавыда зуодом. И, наконец, указание нам из этих рассуждений следующее. Каждый момент Торы представляет собой указание в служении. А зои зейб бинин зе, подобно этому в данном случае, дос востейра дер цел пиден. То, что Тора рассказывает евреям, что еще покуда Янкев Авину находился во вне земли Израиля, что прочитывается как нахождение евреев, разумеется, ин голос, в изгнании. Эйдер микумтей ин эрец Исроэль, еще до того, как евреи возвращаются в землю Израиля. Шигдер эйбештор малухи эрец Исроэль ликрасей. Всевышний уже отправляет ангелов земли Израиля навстречу Якову, навстречу евреям, которые возвращаются из изгнания. Алехус лаорес, вовне земли Израиля, без мана голос, еще во времена изгнания. То есть Янкев Авину так или иначе не вернулся еще от Лавана. Находится за пределами земли Израиля. И вот туда Всевышний отправляет ангелов. Лелавейс лаорес, для того, чтобы сопровождать его или их. Ну, понятно, здесь даже и Рэбби не оговаривается, о ком идет речь. Понятно, что одновременно и про Якова, и про евреев. Для того, чтобы сопровождать его в землю. «Издос бихдей мигалы зайн баидн дэм гойдэля майлэ шэбэ видосом». А зачем? Для того, чтобы раскрыть евреям величие их служения. «Увэмэйлэ гиддос атэйсэфэс коях унанидут вихизук индэравэйдэй». Само собой разумеющимся образом, это оказывает поддержку и укрепляет служение еврея, который осознает вот саму эту идею. «Афилу индэм зман восидн гефинэнзих индэм нохин голус». Даже в то время, когда евреи еще находятся в изгнании. «Зокн едн идн». Говорят каждому еврею. «Аз нит нор дарфен, нит не спайл верн фар голос». Он не только не должен пугаться голоса, там, содрогаться при мысли о голосе, об изгнании. «Он фаргне гейшкайт», и пугаться не только не должен пугаться нееврейства. поскольку его в изгнании так или иначе неизбежно охраняют ангелы, которые живут вовне земли Израиля, они ж никуда не деваются. Велхигитным, которые его охраняют, это те самые ангелы, в связи с которыми мы сказали с вами в начале наших рассуждений, что ангелы вне земли Израиля, они ж не делись никуда. Они охраняли Якова. А зачем ангелы земли Израиля вышли ему навстречу? А, только для того, чтобы показать ему почести. Так вот, еще покуда евреи находятся в изгнании, ему как бы Тора здесь говорит, бояться тебе нечего в любом случае, поскольку охрана для тебя всегда есть. Он ло юнум валаишн шемер Исроэл геймер, и, выражая словами Дилем, не задремлет и не заснет страж Израиля. Авай шемрехо, авай цилхо ал яд именехо. Бог охраняет тебя. Он сень над правой рукой твоей. Сень десницы твоей. Бизаз выгоем млохим уманехо сарасейхам менекисуих. Вплоть до того, что будут короли ремесленниками твоими, а вельможницы их кормилицами твоими, это про будущее освобождение. Так вот, это актуально, нох без мана голос, но нор нохмер, это актуально еще во времена изгнания, то есть тебе нечего бояться, и напротив того, народы при правильном поведении с твоей стороны готовы только помогать тебе. Не только не нападать на тебя, но и помогать тебе. Но более того, говорит ему Тора, «Дерейбешта шикмам малахи эрецисрой лилавейсей». Всевышний посылает за тобой ангелов земли Израиля для того, чтобы они сопровождали тебя в качестве кортежа для твоего возвращения в землю. «Эфмейсив зайн инзайнковит», то есть, помимо того, что ты обеспечен охраной и так далее, Всевышний посылает к тебе ангелов земли Израиля, чтобы они оказали почесть тебе, прибавили в твоей почести. Доз есть, что это означает? За нитни спайл верн фун голус мунгейшкайт из ниц там и на голос дикенейфен. То, что еврей не должен пугаться изгнания, какого-то давления со стороны народов. Это должно происходить не просто в голосной манере, как Рэбе здесь говорит. Ну, в смысле, не пугаться всего этого, но немножечко опасливо поглядывать по сторонам. На всякий случай контролировать ситуацию. Норина Архова, но это ощущение ценности собственного служения и своего центрального положения в мироздании, скажем, оно должно быть и на Архова, и на Геулас Дикен Ойфен. Оно должно быть образом широким, дословно, геульным образом, образом освобождения. Малахи Эрец Исроэль бе Ойфен шель Ковид. То есть, вот образом, который соответствует осознанию того, что ангелы земли Израиля в связи с уже осуществленной мной работой высылаются за мной для того, чтобы оказать мне почесть. «Унди эцем едия гитар эйсофас идут вихизук». И вот само по себе знание об этом, осознание данных материй, поддерживает и укрепляет еврея. Индем гмара вейде инсов змана голус, в завершении его служения, в конце времени изгнания. Мизолни трехнензих клол мидгоишкайт, таким образом, чтобы он не считался вообще никаким образом, ни с какими препятствиями со стороны народов. Норгейн лаветых даркей, но чтобы он уверенно шел своим путем. Эйвгоймер заин диавейдов мфунди пахим ктанем, для того, чтобы завершить работу пахим ктанем. Яков Авину, как в следующей главе будет рассказываться, перед встречей с Эйсавом, которую он опасался, но в которой он, в общем, в результате одержал верх, возвратился на другой берег реки Ябок с целью собрать мелкие вещи, которые там остались от их расположения на том берегу. Вот эта работа пахим ктаним, мелких вещей, это те последние, если видеть в этом некий урок нам и метафору нашего существования, это те оставшиеся мелкие работы, которые необходимо евреям совершить в завершении изгнания, чтобы перейти в освобождение. Так вот, само по себе осознание вещей, которые мы с вами обсуждали на протяжении этой беседы, поддерживает и укрепляет еврея в завершении этой работы. То есть в работе по окончательной переборке, в завершении мелких деталей преобразования этого мира, индеравидиш и безманы голос, которые еще относятся ко временам изгнания. Он досыс мимагер доса райнгейн фун емьедер идн. И это ускоряет вхождение каждого еврея, унала идн, и всех евреев вместе. Инерец Исруэл, в землю Израиля. Мид дима лохим шел эрец Исруэл, с ангелами земли Израиля вместе. И на нейфен фун ахишено, образом, который описывается словом ахишено из пророчества Ишайоу, где стих указывает на два образа наступления освобождения, варианта, когда освобождение приходит в срок и когда оно ускоряется еврейским служением. Так вот, ахишено – это указание на освобождение, которое благодаря усилиям евреев, благодаря служению евреев наступает ранее, чем могло бы. Бимгейро веемейну мамаш, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.